Криму 19 часов.
В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Это радио «Крым Реали», у микрофона Рустем Халилов. Сегодня мы подведем итоги совсем нерадостные. Поговорим о преследованиях по политическим, религиозным и даже профессиональным причинам в Крыму и о том, чем отличился 2020 год в области нарушения прав крымчан. И выбор первого гостя нашего эфира легко предугадать. Это крымский адвокат Айдар Азаматов. Но прежде чем включим его эфир, расскажу о том, что вот уже несколько лет преследование крымских мусульман, крымских татар, аресты, обыски, задержания, суды и приговоры – это часть крымской действительности. Несколько раз в неделю, сказал бы, что каждый день, но случается, что несколько судов в день иногда бывает, а иногда бывает, что ни одного. Так вот, несколько раз в неделю подконтрольные России крымские суды заседают по делам Хизб-ут-Тахрир. Продление ареста, апелляционные жалобы, конечно, рассмотрение дел по существу. То, с чем изо дня в день сталкиваются адвокаты, которые ведут эти дела. Напомню, что организация «Хизб-ут-Тахрир» запрещена в России в 2003 году. Верховный суд России включил ее в список объединений, названных террористическими. Получается, что де-факто она запрещена и в аннексированном России Крыму, хотя на территории Украины организация не под запретом и до 2014 года проводила в Крыму публичные конференции. А что в Крыму? 19 лет колонии строгого режима для Марлена Асанова, 18 лет для Мемета Белялова, 17 лет тюрьмы для Рустема Эмирхусейнова и Тимура Ибрагимова, 16 лет для Сейрана Салиева, 14 лет для Сервера Мустафаева, 13 лет для Арсена Абхаирова, Сервера Зикирьяева, Эдема Смаилова, 12 лет для Эскендера Абдулганиева. Когда мы говорим о 2020 годе относительно нарушения прав крымчан, вероятно, эти цифры – самый главный их итог. Айдар, здравствуйте, приветствую вас.
Да, ассаляму алейкум.
Вы со мной согласны по поводу того, что вот эти цифры, наверное, главный итог 2020 года по части правозащиты, ну, по части нарушения прав крымчан?
Безусловно. Если взять Крым и крымскую действительность, то, безусловно, я думаю, что на первой строчке это как раз-таки дела по Хизб-ут-Тахрир с такими огромными и просто негуманными сроками, так скажу, за простые слова, за кухонные разговоры. И в Крыму мы с этим живем. Мы практически весь, скажем, этот год наблюдали очередные обыски, очередные аресты, незаконные действия со стороны правоохранителей, что повлекло за собой арест многих крымских татар, крымских мусульман. Да, мы это наблюдаем, к большому сожалению.
Если говорить о результатах 2020 года в области прав человека, вот вы какие бы результаты определили? Что нового произошло в 2020?
Ну, если взять в совокупности с 2015 года, вот, когда уже началась активная фаза вот этих вот преследований, за эти 5 лет, ну, могу только выделить один такой позитивный момент, если взять дела Хизб-ут-Тахрир, вот один позитивный момент, что суды, которые рассматривают эти дела, вот внесли некое изменение, что ли, можно это назвать, или что-то такое, которое такую вещь, которую мы бы никогда не ожидали, честно говоря, это вот освобождение моего подзащитного, наверное, Саметова. Это пока единственный случай. Ну и в остальном, к сожалению, большому не могу сказать, что были позитивные моменты именно вот в нашей работе и вообще в правовой платформе, связанной с этими преследованиями. Не остановились правоохранители, в частности, связанные вот с задержаниями, с этими арестами. И каждый год мы видим что-то новое с их стороны. Теперь уже начали вот ходить к родственникам, какие-то там, честно сказать, абсурдные вопросы задают, там, начиная от того, не украли ли у вас там доски, заканчивая, почему у вас фамилия русская или украинская, а вы исповедуете там ислам. Вот, это что-то новое в, так скажем, в практике нашей. Сам 20-й год, конечно, он, ну, потряс не только Крым, да, весь мир, там, с этим ковидом, все мы знаем. Но вот в правовой плоскости это тоже, этот ковид, он существенно внес коррективы. В частности, какие? Теперь суды или же те же правоохранители, ссылаясь на ковид, на коронавирус, уже не пускают слушателей в зал суда, не допускают родственников на свидание. Если даже следователь даст письменное согласие на свидание в следственном изоляторе, следственный изолятор не пустит родственников, ссылаясь на ковид. Я понимаю, что да, это серьезное дело, нужно со всей серьезностью к этому относиться, связанное там с ограничением людей в контактах. Но суды почему-то, к большому сожалению, все это делают выборочно. Даже если взять вот вашу деятельность журналистскую, если приходит в суд некий канал, который, так скажем, ну, освещает эти события по своему усмотрению, так скажем, пророссийский, так скажем, настроенный, то этого журналиста в любом случае пустят в этот зал, и он будет находиться в зале суда. Если там будет журналист, который не будет поддерживать пророссийскую позицию, то этого журналиста под предлогом ковида туда не запустят.
Я вот относительно ограничений вспомнил вот осеннюю историю, когда родственников просто остановили на мосту через Керченский пролив и не пустили дальше на заседание суда в Ростов, куда они ехали.
Ну, вот видите, это тоже один из таких методов новых, это новшество. Без причины остановили людей, продержали там более 7 часов, насколько я помню. И потом в итоге сказали, что никаких вопросов больше нет, отдали документы и все. То есть здесь задача была какая? Да, для всех это было понятно. На день вынесения приговора со всех сторон, так скажем, ограничить количество людей, которые хотят приехать и поддержать и своих единоверцев, своих соотечественников во время вынесения этого приговора. И все, не более того. Потому что других правовых оснований, вот если взять правовую плоскость, их задерживать там не было никаких оснований. И если даже людей задерживали, то не более чем на 3 часа для того, чтобы установить их личность, там, если нет документов, проверить, не находятся они там в базе преступников и все такое. Ну, допустим, это так. То есть можно было и на это списать. Но когда человека держат более 3 часов, без причины ему в итоге возвращают документы и говорят, ну все, никаких вопросов к вам нет. Здесь уже мы получаем ответ на тот вопрос, почему их удерживали. Это потому что была задача, чтобы эти люди не доехали до пункта назначения, то есть Южный окружной военный суд. Раньше такого не было. Вот, ну, раньше, конечно, и не было такого резонанса в плане посещения людей. Если раньше люди приезжали там до 100 человек, то последние там 2 года, там год, их количество увеличилось в разы, там и 500, и 600 человек приезжает на вынесение приговора. То есть это, соответственно, создает, наверное, некую там правоохранительную картину того, что вот это будут сейчас массовые беспорядки, и митинги какие-то, и все такое. Хотя крымско-татарский народ никогда не отличался какими-то там беспорядками и сейчас, ну, всем остальным. Все мирным путем. И опять же, люди хотели приехать и поддержать своих соотечественников, не более того. У них не было цели, или они не ставили цель приехать туда, устроить беспорядки, устроить там какие-то там...
Я вас понял. Вот вы упомянули вашего подзащитного Эрнеста Аметова. Это действительно оправдательный приговор. Первый оправдательный приговор по делу Хизбут-Тахрир в соседней России. Его признали невиновным, освободили. И когда он выходил в свободный из зала суда, один из активистов сказал ему: «Ты сломал систему». Сейчас уже прошло время. Как вы считаете, система дала трещину на Аметове? Чем объяснять его освобождение?
Ну, я вам так скажу, система, ну, по моему мнению, система не дала трещину, а система лишь переформатировалась по отношению к вот этим вот этим людям и по отношению к той деятельности, которая, ну, в участии которой они обвиняются, да, потому что мы все знаем, понимаем, что эта организация запрещена в России с 2003 года, в Украине она легально она действует и она разрешена, но есть специфика Крыма, и 5 лет власти и правоохранители российские, они просто не понимают эту специфику Крыма. А учитывая то, что приговор выносит Южный окружной военный суд, который находится в Ростове, то есть там вообще не понимают специфику Крыма. Они думают, что эти люди такие же, как на Кавказе. Это люди, у которых оружие там хранится, там склады с оружием, боеприпасами. Они постоянно с оружием спят, ходят и отстреливаются. То есть у них представление такое. Но они не понимали специфику Крыма и крымских татар. И вот эти вот суды, и вот эти вот посещения судов, я думаю, немного, ну, так скажем, стали предметом для помыслить, так скажем, для них. Чтобы они, может быть, они все-таки понимают, что действительно это же не террористы, это не экстремисты никакие, они просто сидели, разговаривали, и по этой причине их судят. Что касается Эрнеста Аметова, я думаю, что на Эрнесте Аметове власть решила, ну, так скажем, некий эксперимент провести, вот, учитывая, ну, я вам так откровенно скажу, его позиция, конечно, с самого начала была такая, что Эрнест Аметов говорил, он всегда говорил, не отрицал, и говорил, что он никогда не являлся ни членом, ни участником никаких вообще организаций. Вот вообще никаких. И у следствия действительно не было никаких сведений, что он в каких-то партиях состоял, в каких-то организациях, там, даже легальных, даже законных. Ну, не было такой информации. Вот. И, на мой взгляд, на примере Аметова и вот на его фигуре решили сделать некий эксперимент, что лица, которые не являются участниками, или если они являются и добровольно покинули там запрещенную организацию, то к этим людям вопросов не будет.
То есть это вы считаете как некий показательный случай? С какой целью тогда?
С какой целью? С такой целью, чтобы другие люди видели случай с Аметовым Эрнестом и ну, сделали такой же вывод и, так скажем, вышли из каких-либо запрещенных организаций или партий. Но есть другой момент. Вот есть другой момент. Это, конечно, власть почему-то не учитывает. Во-первых, с 2014 года по сегодняшний день, ну, сегодня это уже известно, но с 2015 года, с 2016, еще и в 2017 году никто из тех властей, которые находятся в Крыму, никто из них нигде не размещал никакой информации. Или же не направлял предостережение, или же там уведомлял как-то этих людей, вообще граждан, что вот и знаете, что такая-то организация там в соответствии с там решением Верховного суда запрещена, за участие или за организацию там предусмотрена какая-то ответственность. Никто этого не делал и не делает по сегодняшний день. А то есть это, знаете, легкий способ для правоохранителей делать свои показатели. Просто отличный способ, чтобы делать эти показатели. Uh-huh. Это во-первых. Во-вторых, никто ж не во время обысков никто не сопротивляется, никто не стреляет. Ну, это, так скажем, псевдотеррористы, псевдоэкстремисты, с которыми якобы по рапортам и по отчетам идет некая борьба как с террористами, а на деле это обычные люди, строители, парикмахеры там, художники, операторы, журналисты и общественники, которых легко задержать, легко им 15-17 лет сроков дать.
Чего ждать? Вот кто в следующем году, по вашему мнению, может попасть под удар?
Ну, вы знаете, ФСБ никогда не дремлет. Я думаю, что у них все-таки есть заготовки уже на полгода вперед, и они просто выжидают некого момента, когда они будут очередные обыски проводить и будут очередные задержания. Конечно, вероятность того, что они этого делать не будут, это просто, наверное, ее нет. Потому что стоит конкретная задача у них показывать показатель, что вот мы задержали там столько-то людей по экстремизму, по терроризму. И выделяя огромные бюджетные деньги на финансирование данной структуры, вышестоящие органы будут ждать от них некий результат. А им проще не настоящих террористов задерживать, а выдуманных и вымышленных. Понимаете? И поэтому они на этом не остановятся. И это будет происходить до тех пор, пока они сами не пересмотрят свои приоритеты и свои принципы. Вот по Амету и Эрнесту они немного их пересмотрели все-таки. То есть после там 70 человек, которых они задержали, вот судят, по некоторым еще суды идут, некоторые уже осуждены, они решили вот такой вот поворот событий устроить и посмотреть, какая будет реакция у людей. Но люди, которые далеки от юриспруденции, которые в правовом поле вообще ничего не понимают, они даже не знают, что такая организация запрещена, или список других организаций. Где этот список организаций, или где список запрещенной литературы, который можно посмотреть. Когда у меня люди спрашивают, где можно посмотреть список экстремистской литературы, я им отвечаю, на сайте Минюса есть специальный раздел с литературой, которая признана экстремистской там уже 15-20 лет назад. Люди не знают даже где. Может быть, эти книги у них просто лежат дома еще со времен до 2014 года. И они думают, что это нормальные книги, а может быть, они включены в этот список экстремистских. Просто люди не осведомляли, не уведомляли. И даже когда мы в суде задаем вопрос оперативным сотрудникам ФСБ, которые всю эту кухню, так скажем, организовали и участвуют непосредственно в задержании. Мы когда спрашиваем, а вы когда-нибудь этих людей, которых вы задерживали, уведомляли, предупреждали или давали им предостережение, что такая-то книга запрещена или такая-то организация запрещена? Они нам отвечали, нет. Почему? Потому что, оказывается, не положено у них и по закону этого делать не надо. Понимаете? То есть
я вас понял, Айдар. Спасибо вам за включение, спасибо за объяснение того, что происходило в этом году в среде крымских татар, крымских мусульман. Благодарю нашего гостя Айдара Заматова, крымского адвоката, за включение. Мы вернемся к вам через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», у микрофона Рустам Халилов. За последние 3,5 года в России и аннексированном Крыму число обвиняемых в экстремизме свидетелей Иеговы увеличилось до 400 человек. Об этом сообщали в Европейской ассоциации свидетелей Иеговы. Преследованием свидетелей подвергались и на полуострове. Еще в ноябре 2018 года в Джанкое прошло 8 обысков в домах свидетелей Иеговы. Тогда сотрудники ФСБ Крыма задержали Сергея Филатова по обвинению в создании ячейки свидетелей. Позднее его отпустили под подписку о невыезде. Но на этом история для Филатова не закончилась. В этом году Филатов давал интервью «Крым Реалии» и рассказывал, что община свидетелей Иеговы существует в городе 50 лет и имеет очень хорошую репутацию. По его словам, после начала преследования общины российскими силовиками из Джанкоя уехали около 30 человек. Они опасались за себя и своих детей. Вот что Филатов говорил нам в интервью. Далее цитата. «В Джанкое я не встречал ни одного человека, который бы сказал, что это уголовное дело. Правильно. Все недоумевали. Не понимают, почему человека, который верит в Бога, а меня все знают как человека верующего, преследуют. То есть у всех недоумение. Почему это происходит? Местные жители просто недовольны тем, что происходит в данной ситуации. Все, кого я встречал, говорят, держись, все будет хорошо. Однако хорошо не стало». Подконтрольный России Джанкойский районный суд 5 марта этого года приговорил крымчанина Сергея Филатова к 6 годам колонии общего режима, признав виновным в организации деятельности экстремистской организации. Это часть 1 статьи 282 пункт 2 Уголовного кодекса России. Верховный суд России в 2017 году признал управленческий центр свидетелей Иеговы и все его отделения экстремистской организации и запретил их деятельность на территории страны. И вот после этого десятки верующих по всей стране стали фигурантами уголовных дел. С нами на связи Ярослав Севуль, фактически представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы. Случай с Филатовым не единственный громкий случай в Крыму. В июне этого года подконтрольный России Верховный суд Крыма удовлетворил апелляционную жалобу российской прокуратуры в отношении члена организации свидетелей Иеговы из Ялты Артема Герасимова. В марте его приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей, это больше 5 тысяч долларов. Но затем апелляционный суд не смягчил наказание, чего обычно ожидают от апелляции, а изменил его на 6 лет тюрьмы. Я прав, что это нестандартный для российской практики случай?
Да, такое происходит довольно редко. И вот в данном случае это было, конечно, особенно шокирующим для самого Артема Герасимова, ну и для всех его друзей и родственников, конечно, это вопиющий случай, когда апелляционная инстанция усиливает меру наказания вплоть до лишения свободы.
Угу. По Крыму есть ли у вас какие-то цифры относительно того, сколько человек преследуется?
Я так точно не отслеживал последние цифры. Сегодня вы уже говорили о том, что были обыски Джанкои. Это немножко раньше было, во время рейда по делу Филатова. Потом были обыски в октябре. Вот в октябре было проведено 9 обысков. И после них 5 человек оказались в статусе подозреваемых. И сейчас ведется расследование. Ну вот двое уже осуждены. Тоже гражданин России Сташевский, Игорь Сташевский, тоже сейчас его дело находится уже на рассмотрении в суде.
Уезжают ли свидетели Иеговы из Крыма и соседней России, если брать в процентном соотношении относительно общего числа верующих, то насколько много, если вот они уезжают?
Ну, это очень трудно сказать, тем более в процентах, но довольно много случаев, когда люди, не выдерживая общего психологического давления, которое они испытывают ввиду постоянных обысков, рейдов, задержаний, допросов, когда их друзей, родственников в разных регионах России это происходит, они это слышат, они это мониторят, и поэтому, конечно, кто считает для себя невозможным дальше находиться вот в такой обстановке сложной психологически, он покидает Россию и ищет убежище в каких-то других странах. Но я не скажу, что это слишком большой процент. Но мы знаем, что вот из 175 тысяч свидетелей Иеговы, которых было до запрета, может быть, несколько тысяч уехало.
Угу. А какова вообще сейчас атмосфера в общинах?
Ну, вот мы проснулись 24 ноября, прочитали на сайте СК, что запланирован массовый рейд в Москве и 20 регионах. И это был вообще беспрецедентный факт, потому что Москва, Петербург, другие крупные города были на какое-то время таким оазисом спокойствия и, можно сказать, бездействия силовиков в этом контексте. Но вот 24 ноября все изменилось, и теперь уже, по сути, нет таких мест, где можно сказать, что ситуация спокойная. Она неспокойная, она пугающая, потому что, ну, представьте, люди находятся в постели в 5 часов утра, без стука в дверь, без предупреждения, с помощью болгарки или какого-то другого инструмента сносятся двери, вламываются тяжело вооруженные силовики, кладут всех на пол. Вот в данном случае в Москве Вардан Закарян получил прикладом Калашникова в голову, потерял много крови. Вот. Был потом госпитализирован с высоким давлением, ну и, понятно, с ранением. Вот. То есть такие случаи, это не один случай, это целый ряд таких случаев происходит. В той же Москве оказывается мощное давление. В одном случае была угроза отъема детей, в данном случае девочки из семьи свидетелей Иеговы. Вот. Поэтому, конечно, ситуация неспокойная. И, к сожалению, мы видим динамику. Динамика отрицательная. Репрессии нарастают. Эскалация ситуации. Поэтому все больше и больше регионов охвачены обысками, рейдами, задержаниями. Вот в Орле прошли обыски недавно, в Красноярске сегодня были обыски. То есть каждый день мы получаем информацию вот здесь, в Брюсселе, постоянно о том, что происходят новые обыски, задержания.
Если количество регионов увеличивается, то, видимо, можно ожидать и какого-то всплеска выезда из страны членов общины.
Знаете, это с одной стороны кажется логичным, но с другой стороны представить себе, что значит покинуть страну, это тоже очень сложно, особенно если у людей есть родственники, близкие, престарелые, родители, обязательства, какие-то там, может быть, ипотеки и так далее. То есть это очень сложно сделать. Не так много людей решаются на переезд даже перед лицом преследований, гонений или даже тюремного заключения. Вот. Ну, кто-то решается на это, кто-то считает, что он справится с этим, и что переезд – это не лучшее решение. Поэтому очень трудно предсказать. Это очень сложный вопрос. Переехать в другую страну, все бросить, искать убежище, не знаешь языка и так далее. То есть это не самый приятный выход из этой ситуации. Вы знаете, что это верующие люди, они понимают, что даже согласно Библии, за веру они могут быть преследуемы. Но, конечно, в России казалось, что все преследования уже в прошлом, во времена СССР. Вот моя семья была сослана, мой папа сидел 7 лет, мама 4. То есть казалось, что все это в прошлом. Но то, что сейчас это вернулось, и с еще таким размахом, как это сейчас происходит в России, это просто, конечно, не поддается никакому описанию, и вообще трудно себе представить, чтобы в 21 веке давали 6 лет или там меньше или больше просто за то, что человек читает Библию. Это просто невероятно.
Тот же джанкоид Сергей Филатов рассказывал нам в интервью, что встреч с членами общины уже не проводилось еще до его ареста, в том интервью, которое он нам давал. И, насколько я понимаю, практика, когда члены общины несли слово из дома в дом, уже не проводится. Это слишком опасно. Так ли это на практике, в действительности?
Ну, с одной стороны, свидетели Иеговы, да, действительно известны тем, что они, когда наша деятельность была свободна, была не под запретом. Свидетели Иеговы посещают свои места поклонения, известные как залы царства. На встречах бывает от 100, даже до 200 человек. И да, они известны своей активной проповеднической деятельностью. Они проповедуют по домам или стоят с переносными тележками или стендами. И, конечно, вся эта деятельность была прекращена после запрета, потому что, ну, это сразу наказуемо уголовно, при том очень сурово. Но, с другой стороны, свидетели Иеговы, христиане, они понимают, что их вождь или предводитель Иисус Христос, который тоже, в конце концов, за свою проповедническую деятельность был казнен, поэтому они понимают, что это важно делиться с людьми библейскими знаниями, и они не перестанут это делать даже перед лицом вот такого сурового наказания. И мы знаем, что первые христиане, они тоже были гонимы. Их тоже преследовали за то, что они, несмотря на запрет, который царил тогда в Римской империи или в других каких-то частях Европы, Азии, они все-таки встречались с небольшими группами, они делились своими убеждениями с другими. Этим известно христианство, поэтому невозможно заставить человека делиться тем, что он считает важным. Это просто невозможно. Это не удалось ни Гитлеру, ни Сталину, не удастся современной России, это понятно. Вот. Но, к сожалению, современные политики плохо читают историю, они не понимают даже, что они делают, и не учатся на ошибках истории. Кстати, в 1991 году свидетели Иеговы получили статус жертв политических репрессий. Многие получили удостоверение, которое давало им право на определенные льготы. То есть государство извинилось за политические репрессии, которые были предприняты в советское время. Но сейчас получается, что в 91-м году извинилась, в 2017-м начала делать то же самое.
Ну и тогда последний для вас вопрос, традиционно для нашей сегодняшней итоговой рубрики. Чего тогда ждать от 2021-го?
Ну, свидетели Иеговы ожидают, что, возможно, в 2021 году Европейский суд все-таки рассмотрит иски, которые были поданы ранее, там около 50 исков, и особенно иск о запрете и признании их деятельности экстремистской, и ситуация изменится. То есть, ну, какой-то оптимизм есть. Конечно, если этого не произойдет, то внутрироссийская повестка не позволяет смотреть в будущее с каким-то оптимизмом, потому что, кажется, будет только хуже.
Благодарю вас за включение. С нами был Ярослав Сивульский, представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы. Вот мы говорили о том, что происходило в этом году на полуострове и в соседней России со свидетелями, и чего ожидать в следующем. А я приглашаю в эфир нашего следующего гостя, крымского журналиста Тараса Ибрагимова, и поговорим еще о других аспектах, правовых аспектах этого года. Здравствуйте, Тарас.
Добрый день, вечер. Спасибо, что подключили.
Этот год стал особенным для моего коллеги Тараса Ибрагимова. Он известен в первую очередь тем, что уже несколько лет освещает нарушение прав крымчан. И он один из немногих журналистов с материковой Украины, которые делали это непосредственно из Крыма. Но в январе этого года Ибрагимов сам стал героем новостей. Федеральная служба безопасности России запретила ему въезд в Россию и в аннексированный Крым на 25 лет. Тарас, сколько лет вам будет в 2054 году, когда в теории въезд вам будет разрешен?
35 лет, я поправлю вас, Рустам.
35, да.
Да. А мне будет 60 с чем-то, 65. Я тогда был плохо с математикой.
Тогда еще один математический вопрос. Сколько времени вы вообще проводили в Крыму? Какой работой там занимались? Расскажите нашим слушателям.
Ну, да, хороший вопрос. Я занимался там обеспечением прав человека, то, что считал наиболее важным, как мне кажется, потому что для меня, ну, мне в принципе кажется, что это топ-тема, важная тема, одна из самых важных тем в Крыму после аннексии, это нарушение прав человека, и года 4, ну, вот до 5 лет я освещал систематически уголовные дела, политически мотивированные, посещал судебные заседания, общался с родственниками, с адвокатами. И, собственно, это было таким вахтовым методом происходило. Я по несколько месяцев сидел в Крыму. И потом там где-то месяц-два работал в Киеве. И снова возвращался в Крым. И так продолжалось вот порядка 4 лет.
И когда в начале этого года запретили въезд, в начале 2020 года, как объяснили официальную причину?
Вы знаете, там вот это была та ситуация, когда все было понятно без слов. Потому что, по-моему, вот если мне память не изменяет, у нас даже состоялся такой диалог с сотрудниками ФСБ, что ну вы же понимаете, за что мы запрещаем вам въезд в Крым, и ну как-то в такой даже шутливой, ироничной форме это все происходило. И мне было, в принципе, понятно, я ожидал этого решения сотрудников ФСБ, просто мне хотелось, конечно, еще ну, хотя бы год поработать, потому что ну, были какие-то уже такие более масштабные незаконченные проекты. Мне хотелось там снять документальный фильм, и сейчас это происходит немножко удаленно, эта работа. Ну и, в принципе, как бы я привык к этой теме, она мне до сих пор интересна, я до сих пор ею занимаюсь дистанционно из Киева. Вот. А для меня это было ожидаемо, объяснили они, формально объяснили тем, что я составляю я и моя деятельность составляет определенную угрозу для безопасности Российской Федерации. Но это стандартная формулировка, она использовалась и в запрете в отношении моей коллеги Алены Савчук и в отношении моей коллеги Алины Смотко, фотокорреспондента.
Угу. Вот Алене Савчук запретили въезд в 2018 году. Она также сотрудничала с Крымреалии и ей рассказала, что ей запретили въезд по статье об обеспечении обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения. А Алине Смутко запретили въезд в 2019 году, и она также сотрудничала с Крымреалии.
Да.
И причиной запрета назвала сама Смутко ее профессиональную деятельность. Вот запрет на въезд вам, насколько это ощутимый удар в освещении того, что происходит в Крыму? Насколько это такие запреты вообще работают?
Ну, я вынужден признать, что работают, потому что я из тех журналистов, которые привыкли писать о том, что они видят. И, собственно, только поэтому я и ездил в Крым. Конечно, можно работать и нужно работать над темами, которые с героями, с темами, в случае, если ты не можешь туда попасть, там вот физически, да. Но если у тебя есть возможность, то лучше, конечно, ездить. И вот, ну, я из тех журналистов, которые предпочитали ездить и смотреть, и наблюдать за этим всем. Потому что, ну, во-первых, мне так проще. Я вот что вижу, то и рассказываю в своих там новостях, публикациях, фоторепортажах, видео. Ну, и насколько это ударило? Ну, мне кажется, ударило, потому что были времена, когда в Крыму работали и я, и Алена, и Алина, и Антон Наумлюк, и другие корреспонденты и журналисты, и в том числе из «Новой газеты». И, ну, то есть как-то вот профессиональный пул корреспондентов в Крыму там, вот, в период где-то 17-го, 18-го, 19-го годов, он был, ну, там было много журналистов. Сейчас их там практически нет. То есть вот я знаю, наверное, только одного-двух корреспондентов, которые несистемно работают с темой прав человека в Крыму. И именно вот работают, освещая эту тему, как по мне, более-менее объективно. Но, с другой стороны, тут нужно, наверное, отметить работу Крымской солидарности, этого объединения, которое вот по моим субъективным ощущениям уровень работы этого объединения вырос просто вот в геометрической прогрессии за последние годы. Они понимают, ощущают, что поддержка профессиональных журналистов и освещение с профессиональными журналистами тех тем, которые вот интересны объединению «Крымской солидарности», оно будет не всегда. И они, вот осознавая это, начали сами как бы расти и превращаться в таких, ну вот, в некоторых случаях даже вот журналистов, которые не выступают по профессионализму, журналистам, которые работают там с редакциями.
То есть из гражданской журналистики перешли в такую профессиональную линию?
Ну, местами, да. Местами я вот эти тенденции наблюдаю. За последний год, вот за 2020 год, это и по уровню новостей, того, как они сделаны, и по уровню там фотографий, видеоконтента, и по уровню сотрудничества с другими редакциями, потому что «Крымская солидарность» осталась таким чуть ли не последним бастионом и последними из магикан, кто вот занимается темой прав человека непосредственно, находясь там в суде, в зале суда или где-то там под судом, или общаясь там с адвокатами, непосредственно с родственниками политзаключенных. И, ну вот, иногда к ним же обращаются за работой, за сотрудничеством другие редакции, это тоже как-то повышает их уровень квалификации. Ну, и для меня это, конечно, заметно в последнее время. И это не может не радовать, конечно.
Сегодня мы говорим о тенденциях этого года. Вот вы какие бы тенденции 2020 года в области нарушения прав человека в Крыму выделили бы?
Ну, вот предыдущий ваш спикер говорил о преследовании свидетелей Иеговы. Для меня, конечно, это одна из центральных тем уходящего года. И то, что их преследуют, это вызывает и недоумение, и непонимание как со стороны Украины, так и со стороны европейского сообщества. И вот буквально в начале уходящего уже года, 2020-го, я был в... Мне посчастливилось побывать в Европейском совете по правам человека. Там вот в связи с как раз-таки моим запретом была поездка связана. И мы рассказывали в том числе о преследовании свидетелей Иеговы. И реакция европейских чиновников и депутатов, она просто вот, ну, это нужно было видеть, то, как они реагируют, когда ты рассказываешь, что в Крыму преследуют свидетели Иеговы, они вот на лице считывается такое искреннее недоумение, почему, как, то есть, ну, конечно, можно объяснить в какой-то степени, и уже, наверное, это в том числе привычка, с которой нужно бороться, то, что мы привыкли за эти годы, что преследуют по делам Хизбут-Тахрир, да, и как-то вот это уже такой конвейер, и это десятки уголовных дел. И вот свидетели Иеговы в этом плане пока что это такое непривычное дело. И, ну, просто почему мне еще в том числе запомнилось, потому что это связано в том числе личная история, потому что один из первых, вернее, даже первый человек, который был осужден по один из свидетелей Иеговы, это Сергей Филатов, и я брал у него интервью накануне приговора, как раз-таки вечером, а утром ему вынесли приговор 6 лет в колонии, по-моему, поселения или колонии общего режима, и я вот с ним общался, и ну как-то вот у меня до сих пор нет, вот год прошел, у меня до сих пор нет понимания, за что этих людей преследуют. И это еще предстоит как-то ну, для себя уяснить, объяснить.
И это понятно. Интервью можно почитать, скажу нашим слушателям, на сайте Крым Реалии. Достаточно интересное интервью. Какие-то отрывки его я вам сегодня цитировал. Сегодня мы говорим о тенденциях и не коснулись еще одной темы этого года. Мне кажется, наказание за недоносительство. Я знаю, вы изучали этот вопрос. Расскажите слушателям, что происходит, вот, что это за наказание такое и что это за тенденция.
Кроме вот дел по недоносительству, я бы еще отметил одну такую важную тенденцию. Вообще, как бы, мне кажется, что уходящий год проходит, уходит под таким вот, прошел, вернее, под таким знаменем попытки наладить коммуникацию. Я объясню вот этот тезис. Мне кажется, что вот в этом году мы наблюдали абсолютно какие-то фантастические явления. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, то, что ветераны крымско-татарского национального движения выходили под здание Совета Министров в Симферополе с требованием извиниться, услышать извинения от Сергея Аксенова, главы Крыма. И это было летом, после обысков по третьему бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир, и было буквально вот месяц назад после приговора по красногвардейскому делу Хизбут-Тахрир.
То есть это попытка то, что... как раз коммуникации жителей наладить диалог с подконтрольными России властями. И
просто мне кажется, удалились что раньше ли? Мы вообще не могли... Раньше было какое-то ощущение, что это какие-то непересекающиеся реальности. Вот Хизбут-Тахрир... Есть крымские татары, и есть реальность, вот, в которой живет Сергей Аксенов и простые жители Крыма, ну вот другие жители Крыма, которые вот, вообще не обращают на это внимания. На самом деле это не так. И на самом деле Сергей Аксенов реагирует на вот, приговоры и на то, что крымских татар задерживают по этим статьям и там благодарит силовиков, да, чем вызывает возмущение. И крымские татары пытаются сказать Сергею Аксенову: «Эй, мы существуем, мы есть, пожалуйста, выйди, скажи нам это в лицо». И мне кажется, что вот эта попытка этих двух реальностей пересечься, это, конечно, вот новая такая тенденция. Ну, как по мне. Вот, просто это всегда интересно, что вот то, что раньше оказалось каким-то немыслимым, на самом деле может происходить. И вот для меня, конечно, общение с органами власти, любая попытка просто общения, как-то объяснить свою позицию, это, конечно, что-то новое.
Так а если такой вот диалог наладится, в конце концов, если такое произойдет, то к чему это может привести?
Это нужно смотреть и наблюдать за тем, как будут развиваться события, но то, что стороны пытаются друг друга услышать и высказать какие-то тезисы, пускай они пока что друг другу противоречат, и они абсолютно ну, не сходятся вот в каких-то позициях, что там вообще пока что не намечается, но то, что люди пытаются друг другу что-то донести, да даже тот же приговор Эрнесту Аметову, оправдательный приговор, это тоже попытка со стороны властей что-то сказать адвокатам, правозащитникам, фигурантам этих дел Хизбут-Тахрир, посмотреть на их реакцию. Ну, то есть вот мы в этом году увидели, казалось до этого, что вот дела Хизбут-Тахрир это просто вот... Они обречены на то, чтобы эти люди обречены на то, чтобы сидеть в тюрьмах. Но, оказывается, бывают оправдательные приговоры. И он случился в Крыму, этот оправдательный приговор по делу Хизбут-Тахрир. То есть это абсолютно вот до 2020 года абсолютно немыслимая какая-то вещь. И мне кажется, что вот то, что суд, вынося оправдательный приговор по абсолютно безнадежному делу Хизбут-Тахрир, отпуская человека в зале суда на свободу, пытается что-то, какую-то мысль донести до той стороны, которая борется за освобождение этих людей. Ну и таких тенденций на самом деле вот именно вот которые вот говорят о том, что вот происходит какая-то коммуникация, общение.
Сигналы.
Сигналы какие-то. Вот я вот их наблюдал в 2020 году. Там иски Луцвье Зудиевой, которая пытается объяснить, вот ей выносят предостережение по перед, там, традиционно предостережения эти выносятся перед 18 мая, перед днем флага крымско-татарского, многим крымско-татарским активистам. И она пытается, и она обжаловала эти предостережения. Раньше крымско-татарские активисты просто как бы не реагировали на них, ложили эту бумажку где-то себе в стол и просто не обращали внимания, выходили 18 мая, как всегда, почтить память своих родственников, родителей, стариков. А вот Везудиева пошла дальше и обжаловала эти предостережения. И пытается сейчас сказать властям, что, ну, вот для, зачем вы это делаете, какую угрозу я несу, выходя 18 мая выносить, ну, чтить память своих там родственников. И вот эти вот такие попытки коммуникации, это, конечно, очень интересно.
Коль уж мы заговорили о правозащитниках и адвокатах, вот в августе этого года еще одна тенденция, возможно, Российский Южный окружной военный суд вынес частное определение Лили Гемиджи, адвокату, за якобы многократное нарушение регламента судебных заседаний. В рамках рассмотрения бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир она там в суде представляла интересы одного из координаторов движения «Крымская солидара» Сервера Мустафаева, которого потом осудили на 14 лет лишения свободы и которого Amnesty признавала узником совести, признала. А дело было так, что Южный окружной суд в Ростове-на-Дону удалил до конца судебного следствия Сервера Мустафаева, потом объявил перерыв, все вышли из зала по требованию приставов, а вот адвокаты Лилия Гемиджи, с ней была еще Елена Пестовская, задержались, чтобы поговорить с Мустафаевым, и приставы составили на них административный протокол, и в конце концов это и вылилось в частное определение. И в конце ноября вот это, 2020 года апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без изменений на определение. Отмечу, что посольство США в Украине обвинило Россию в предвзятости к Лилии Гемиджи, а украинский МИД устами первого замминистра Мінія Джепар назвал это проявлением давления на правозащитников. Вот вы склонны, как и МИД, считать это давлением или нет?
Ну, мне кажется, мы просто постоянно наблюдаем давление на адвокатов и правозащитников в Крыму, систематически, по крайней мере. Мы помним дело против Эмиля Курбединова, и можно даже вспомнить там попытку лишить его адвокатского статуса и административные дела в отношении него. Я помню попытки давления на Николая Полозова, адвоката многих крымских татар, да, вот по политическим делам. Сейчас он защищает Мустафу Джамилева, Рефата Чубарова, Ленура Исхамова, которому вчера вот вынесли приговор. Мы помним в том числе давление там вот на правозащитников Сервера Мустафаева, которого вот защищает Лилия Гемиджи, на него же в том числе как бы составляли там, ну, как бы оказывали систематическое давление до того, как его арестовали. И я думаю, что, ну, это просто вот такие вещи происходят регулярно, и мне кажется, что здесь просто вот это такая, знаете, уже обыденность для адвокатов и правозащитников в Крыму ожидать того, что в какой-то момент, когда ты вот там больше проявляешь какую-то, ну, как-то вот проявляешь, наверное, большую активность в зале суда, или вот где-то вот суду может показаться, что ты слишком там вот перегнул где-то палку, они тебе говорят, нет-нет, вот выше не прыгай и вот оставайся на своем месте, просто вот там защищай этих людей. И мне кажется, ну просто, что это такая, ну, это говорит о том, что вот, ну, происходит, и это реальность, в которой эти люди живут, и, конечно, это давление. Ну, для меня, конечно, это давление, с моей точки зрения, это же очевидно.
Ну и сегодня мы говорим не только об оценках, но и о прогнозах с нашими спикерами. Вот в Крыму по статье «Экстремизм» проходят люди, которые в экстремизме замечены не были. Чего ждать дальше? Давайте поговорим о том, чего ждать в следующем году.
Новые дела Хизбут-Тахрир, однозначно. То есть это то, те рельсы, по которым сотрудники ФСБ будут ездить до тех пор, пока Крым будет находиться под контролем Российской Федерации. До тех пор, пока они пересмотрят решение 2003 года о запрете этой организации, признании ее террористической. Ну, это вот просто очевидное и прогноз, который сбудется на 100%. Новые дела по свидетелям Иеговы, новые какие-то возможности и попытки посмотреть на, Ну, вот те же дела по недоносительству, о которых вы спрашивали, да, это что-то новое, это какая-то новая тенденция, которую мы не наблюдали в Крыму до этого. Я думаю, что появится больше административных дел, потому что мы видим, что под зданиями судов происходят определенные такие вот, вот ну, как-то... мне просто нравится, как эта реакция происходит, вот, в том числе по приговорам, да, когда мы слышим какой-то приговор по очередному делу Хизбут-Тахрир, уже определенная традиция сложилась собираться вот под зданием суда и как-то проявлять свою солидарность. И солидарность это проявляется тем, что там сотни людей собираются под зданиями судов. И я думаю, что в том числе вот недавние опросы по домам крымских татар, в том числе в Бахчисарайском районе, они связаны в том числе с тем, что вот, приходили к людям, которые вот постоянно приходят под суды. Uh-huh. Я думаю, что мы будем вот наблюдать вот такие тенденции. Но, конечно, это нарушение вот по религиозным убеждениям, ну, то есть вот преследование за религиозные убеждения, в том числе, конечно, по делам Хизбут-Тахрир и свидетелей Иеговы.
Благодарю вас за включение. С нами был журналист Тарас Ибрагимов. А я приглашаю в эфир следующего эксперта, эксперта Крымской правозащитной группы Владимира Чекрыгина. Владимир, здравствуйте. Слышали? Наладилась связь, да. Вот по вашим оценкам, вот эта программа итоговая, мы подводим итоги 2020 года, правозащитные итоги, итоги, связанные с нарушением прав. Как вы оцениваете 2020 год? Что бы вы отметили именно по части правонарушений и ситуации в Крыму, которая... по состоянию на 2020 год?
Ну, к сожалению, это стал очередной год, когда не то что никаких улучшений, как обычно у нас мы видим ухудшение картины с соблюдением прав человека. И, конечно, большое влияние на это наложила еще ситуация с теми ограничениями, которые были введены Российской Федерацией в связи с пандемией COVID-19 в мире. Притом эти ограничения, как мы считаем, были неадекватными и непропорциональными по отношению к жителям Крыма и к жителям материковой части Украины, так как было необоснованно ограничено их право на свободное перемещение между Крымом и другой частью Украины. В связи с этим нами были предприняты определенные шаги. Мы мониторили серьезно эту ситуацию. По результатам этого мониторинга мы совместно с другими правозащитными организациями наработали ряд предложений для внесения в новую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет рассматриваться в конце декабря. То есть она уже предварительно поддержана третьим комитетом, и там в том числе есть пункты, как раз связанные с вот этой ситуацией с ковидом. О том, что Российская Федерация, во-первых, не справилась с обеспечением нормальных условий, не защитила должным образом население Крыма от эпидемии и в то же время применяла неадекватные ограничения. И также там отмечена ситуация с людьми, которые находятся в местах лишения свободы, в местах несвободы, так как там ситуация с ковидом еще хуже. При этом Российская Федерация, несмотря на рекомендации международных организаций, отказывается изменять людям меру пресечения хотя бы на домашний арест, то есть продолжает их содержать в местах несвободы, при этом не обеспечивает их элементарными средствами защиты и не проводит тестирование, и ситуация там ужасающая.
Относительно ограничений, в какой-то момент они ведь были и на материковой части Украины, именно в пунктах пропуска с Крымом.
Безусловно, есть вопросы и к украинской стороне, особенно к тому, что эти ограничения были, как, например, летом, были введены абсолютно неожиданно, то есть никого заранее не предупреждали, сказали, что на следующий день все сообщение прекращается, при этом не были заранее утверждены гуманитарные основания, все это приходилось делать в процессе и добиваться, в том числе и правозащитным организациям выходить на брифинги, рассказывать о ситуации, потому что мы столкнулись с огромным количеством проблем. Нам звонили люди буквально круглосуточно, это не фигурально, это так и было, особенно в первые дни. И в конце концов, конечно, хотя бы через некоторое время уже были введены, что можно считать позитивным фактом, хоть какие-то разъяснения, было принято постановление, где эти гуманитарные основания были перечислены, это облегчило ситуацию. И в конечном итоге к счастью, эти ограничения были на сегодняшний день сняты. То есть на поездки в Крым с стороны материковой части Украины никаких ограничений нету, а для тех, кто выезжает на материковую часть Украины, есть обязанность установить приложение DIV дома или пройти самоизоляцию в течение 2 недель, либо сдать ПЛР-тест и прекратить эту самоизоляцию досрочно.
Угу. А вот обращают внимание некоторые эксперты на то, что наложив ограничения на выезд на материковую часть Украины, в то же время крымские власти свободно впускали граждан соседней России. То есть там никакого ограничения по въезду не было, несмотря на пандемию. Вот по вашему мнению, о чем это может свидетельствовать? Это специальная выборка какой-то части крымчан, которые поддерживают связь с материком, либо это просто ограничение по всей границе России, и здесь не стоит проводить такие параллели?
Ну, они применили эти ограничения как государственная граница всей России, да, но выглядело это, конечно, особенно цинично. Они прекрасно знают ситуацию, которая существует в Крыму, прекрасно знают о тесных связях крымчан с материковой частью Украины и наоборот, что у многих людей существует острая необходимость в перемещении через эту границу. Они никак это не учли, и особенно цинично выглядело, когда они действительно разрешили авиационное сообщение с Крымом для поддержания там каких-то курортного сезона. И до сотни самолетов в день там, из Москвы, там, из Санкт-Петербурга, где была там самая худшая ситуация в России, там, эпидемиологическая, прилетали люди, которые там не должны были проходить даже самоизоляцию. И они свободно сразу же перемещались по городу. Было много конфликтов, когда они считали, что согласно статистике, которую дают крымские власти, там у них вообще с ковидом была чудесная ситуация. Это отдельная тема. Та статистика, которую дают крымские власти, и россияне считали, что там проблем с ковидом нет. Они ходили спокойно без масок. Было много конфликтов, которые на видео там мы видели, в соцсетях выкладывали, когда они там и драки устраивали в магазинах за то, что их просили одеть маску и так далее. И при этом для крымчан, которые особенно не получили российские документы после оккупации, я могу рассказать там на примере там своего друга, который выехал до эпидемии на материковую часть Украины, у него там недвижимость, он был прописан, отказался получать российский паспорт, но при этом не писал отказа, и в итоге ему, когда он решил там в определенный момент оформить хотя бы вид на жительство, ему отказали. В этом сказали: нет, вы отказ не писали, получите сначала паспорт, откажитесь от него, и только тогда вы получите там вид на жительство. Ну, он просто не стал ничего делать, уехал на материк, и вот как раз застало вот эти ограничения здесь на материке. А Российская Федерация не рассматривает право собственности на территории Крыма как основание для въезда на территорию Крыма. И считает его теперь иностранным гражданином, и просто человек не может уже больше, чем полгода попасть к себе домой, потому что Россия считает его иностранным гражданином. Таких ситуаций на самом деле очень много.
В одной из декабрьских программ «Радио Крым Реалии» мы как раз включали человека непосредственно, который живет на материковой части Украины, но у него находится имущество в Крыму, и дом его находится в Крыму, несмотря на то, что он прописан на материке, он просто не мог попасть к себе домой, потому что наличие у него жилья не было основанием для того, чтобы пропустить для российских пограничников, для того, чтобы пропустить его в Крым. Благодарю вас за включение. С нами на связи был эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин, а мы сегодня говорили о том, каким 2020 год стал для крымских правозащитников, для крымчан, какие нарушения в области прав человека наблюдались в этом году и чего ожидать в году следующем. С вами был Рустем Халилов. Это радио «Крым Реалии».